остались мы два года и старались квартиры. Второй. Сродавяди не раженра.
Сродавяди не раженра.
Винам санти сахасрашам.
Винам санти сахасрашам.
Апасятам атмататвам.
Апасятам атмататвам.
Гриешу грианеринам.
Гриешу грианеринам.
Перевод и комментарий о божественной милости Абхачарами. О, император, люди, погрязшие материально, глухи в науке о высшей истине, и потому находят множество тем для обсуждений, связанных с жизнью человеческого общества. Комментарий. В богооткровенных писаниях семейных людей называют либо грехаста, либо грехомеды. Грехаста – это тот, кто, живя в семье, детьми, женой, ведет трансцендентный образ жизни, поскольку стремится познать высшую истину. А грехомеды живут только интересами своей семьи, в узком или широком смысле этого слова, и потому неприязненно относятся к другим. Меды – значит зависть. И действительно, грехомеды, круг интересов которых замыкается на собственной семье, не могут не завидовать друг другу. Поэтому один грехомед всегда не в ладу с другими. То же самое происходит на уровне сословий, обществ и государств, сталкивающихся между собой, защищая свои корыстные интересы. Векали домохозяева завидуют друг другу, поскольку глухи науки о высшей истине. Их интересует политика, экономика, наука, общественная жизнь и тому подобное. Но в своей ограниченности они никогда не задумываются над тем, как решить главную проблему жизни – победить страдания, рождения, старости, смерти и болезни. Цель человеческой жизни – раз и навсегда покончить с проблемой рождения, смерти, старости и болезни. Но грехомеды, введенные в заблуждение материальной природы, совершенно забывают о необходимости самосознания. Окончательно решить жизненные проблемы значит вернуться домой к Богу. И тем самым, как сказано в Бхагавад-гите, покончить со всеми страданиями материального бытия рождением, старостью, болезнями и смертью. Чтобы вернуться домой к Богу, следует слушать повествование Верховного Господа, Его имени, форме, качества, играх, атрибутах и окружении. Глупцы не понимают этого. Они желают слушать об именах и формах этого бренного мира, не ведая о том, как использовать присущую каждому человеку потребность слушать для достижения высшего блага. Введенные в заблуждение, они создают ложные произведения, пытаясь описать имена, формы и свойства высшей истины. Вот почему не следует становиться грехомедами и жить только для того, чтобы завидовать другим. Напротив, человек должен стать настоящим домохозяином, живущим в соответствии с указаниями священных писаний. Шукадев Госвами начинает отвечать на вопросы Махараджа Парикшита, который он задал в самом конце первой песни Шримад Бхагаватам. И вопрос был очень простой. Вопрос, самый важный вопрос, который должен задавать себе каждый человек. Что должен делать человек? Что должен он слушать? О чем он должен говорить? Что он должен делать и кому он должен поклоняться? Каждый человек должен задавать себе этот вопрос, а что же я должен делать тут? Для чего я живу? В чем смысл того, что я делаю, и к какому результату все это должно привести. И Шукадева Госвами задал вопрос, говоря о том, скажи мне, пожалуйста, что должен делать человек, особенно человек, который стоит на пороге смерти, особенно человек, которому осталось жить совсем немного. И более того, он задал еще там же вторую часть. Брухи, ядбави, парьяя, скажи мне, что должен делать человек, и скажи мне, что мешает ему это делать. Брухи, ядба, Випарея. Скажи мне, что является тем препятствием, которое мешает человеку понять, что же я должен делать. И данный конкретный текст отвечает на эту вторую часть вопроса. Руги ядва випарея. Что мешает человеку делать то, что он должен делать? Что мешает ему слушать о том, что он должен слушать? Что мешает ему говорить о том, о чем он должен говорить? Что мешает ему поклоняться тому, чему он должен поклоняться? И что мешает ему делать то, что он должен делать? И здесь Сукадева Госвами говорит, «Фродавьяния разумка, нринам санти сахасхаса» — тысячи, сотни тысяч тем для слушания существует среди людей. Апашья там атмататон. Но в результате этого человек становится слепым. Апашья там. В результате того, что человек слушает мирские темы, в результате того, что человек, как объясняет Шрила Прабхупада, не пользуется врожденной склонностью к слушанию по назначению и использует свою склонность или свое желание слушать для того, чтобы слушать о гадости, о грязи материального мира, а паштетам, он становится слепым. Зрение его пропадает. Он не может понять смысл, природу духа. Грехешу грехамедитам. Почему грехешу грехамедитам? Потому что это человек грехамедит. В этом примерный смысл этого стиха. Шрила Прабхупада объясняет этот стих, следуя за изначальным комментатором, Шримад Бхагаватам, Шридхарой Свами. Шридхара Свами объясняет, что этот конкретный стих отвечает на вопрос о том, в чем же препятствие. Препятствие в том, что человек начинает слушать обо всякой ерунде. И почему он начинает слушать обо всякой ерунде? Грехешу грехамедитам. Шрила Прабхупада схватывается за эту тему. И на самом деле, в комментарии, и на самом деле тема эта является одной из основных тем Шримад Бхагаватам. И эта тема, которую я сейчас попытаюсь сказать, заключается в том, чтобы опровергнуть мирскую праведность. Потому что, хотя Шрила Прабхупада объясняет, что грехомеды — это кто? Завистливый домохозяин. Бяка. Плохой человек. И мы, воспитанные на книгах Шрилы Прабхупады, все знаем, грехомеды — это плохо. Грехомеды — это кутумба бараненова, ночью они занимаются тем, ясно дело, тем, днем они занимаются тем, что держат тяжелый груз семьи, кутумба бараненова, они поддерживают свою семью. Так. Но на самом-то деле слово грехомеды, как это ни странно, означает благочестивый дух. На самом деле, меди означает жертвоприношение. Грехомеди, значит, тот, кто живет дома и совершает жертвоприношение. Грехомеди означает, и Шрила Прабхупада тоже объясняет это. На самом деле, в седьмой песне Шримад Бхагаватам Нарада Муни объясняет Махараджи Юдхиштхире. И в третьей песне, в третьей главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, что грехомеди человек, живущий дома, должен совершать меди или жертвоприношение. Панча-суна-яги. Панча-суна-яги — это тоже объяснение Шридхары с вами. Панча-суна-яги означает... Панча-суна означает пять грехов. Пять великих грехов. Суна означает убийство. И дом, в соответствии с ведическими представлениями, ману, в законах Ману, в Ману Санхите описывает, что дома у каждого домохозяина есть пять орудий убийства. Каждый домохозяин, милое, благочестивое, живое существо, держит у себя пять орудий для того, чтобы убивать другие живые существа. Что это за орудие? Первое орудие – это мельница, потому что каждому домохозяину нужно молоть зерна. Второе орудие – это ступа, которую он размалывает, специи различные. И вместе со специями он размалывает букаши, таракаши. Заодно, чтобы вкуснее было. Третье оружие — это очаг. И у каждого домохозяина... Что такое домохозяин? Домохозяин значит очаг. Значит, место, где он зажигает огонь. И когда он зажигает огонь, что он делает? Убивает живые существа. Он не может не убивать живые существа. Он размалывает живые существа, он их стирает в порошок, он их поджаривает у себя на огне. Четвертое орудие убийства – это чан с водой, который есть у каждого домохозяина. Он выпивает живые существа вместе с этой водой, в этой воде столько живых существ. И, наконец, пятое оружие убийства – это метла. Или в современном доме это пылесос. Еще один способ, чтобы другие живые существа уничтожить. И у каждого домохозяина эти пять орудий убийства стоят дома, как неизменный атрибут его жизни. Человек должен поддерживать чистоту, человек должен есть, человек должен пить, человек должен как-то поддерживать свою жизнь. Поэтому он волей или неволей, каким бы благочестивым он ни был, каким бы праведным он ни был, он совершает эти пять грехов. Эти пять грехов называются панча-маха-пап. Пять великих грехов. Панча-маха-сун или панча-сун – пять убийств, пять способов убийств. Мы можем считать себя очень правильными. И мы, как правило, считаем себя очень правильными. Правильно? Так, особенно мы. Мы думаем, что у нас все в порядке. Что я абсолютно полностью избавился от греха. Но материальная жизнь значит грех. Материальная жизнь означает боль. В Ведах говорится, что с самого рождения своего человек начинает свою жизнь с того, что он причиняет боль. Он начинает свою жизнь тем, что он причиняет жуткую, страшную боль своей собственной матери, которая его рождала. Кричит от удовольствия. Жизнь наша начинается с насилия. Жизнь наша продолжается благодаря насилию. Только благодаря насилию мы можем жить. И жизнь наша, в конце концов, оканчивается в результате насилия. Поэтому человек не может решить свои проблемы. И, соответственно, в Ведах говорится, что тот, кто совершает эти пять грехов, а это относится ко всем нам, тот, кто убивает другие живые существа, волей или неволей, он должен расплачиваться за это. И чтобы нейтрализовать последствия этого, он должен совершать панча-яги. Он должен совершать пять видов жертвоприношений, которые очистят его жизнь или его сердце. Эти жертвоприношения, помимо огненного жертвоприношения, это изучение веры, это прием гостей, когда мы должны ухаживать за своими гостями. И все это составляет жизнь грехомеды. Грехомеды, еще раз, это не просто человек, это человек, который знает, что его жизнь сопряжена с грехом. Это человек, который пытается нейтрализовать грехи, которые он совершает. Так теперь иногда мы очень щедро называем людей, которые живут в материальном мире, грехомеды. На самом деле они не грехомеды, они угра... Не знаю кто. Угрокарми. Они даже понятия не имеют о том, что жизнь их связана с грехом. Даже самых праведных из них. Не говоря уже о том, чтобы пытаться каким-то образом нейтрализовать эти грехи. Но в ведическом обществе есть механизм, который позволяет человеку так или иначе жизнь свою очищать. В Ведах постоянно подчеркивается этот аспект праведности. Человек должен быть праведным. С самого начала во всех ведических писаниях человеку говорят праведность, праведность, праведность. И, собственно, Кришна, когда он говорит в третьей песне Шримад-Бхагаватам, третья глава Бхагавад-гиты, в третьей главе он объясняет то же самое, он объясняет праведную жизнь в соответствии с принципами священных писаний, где он говорит, Творец создал этот мир, и Творец дал яги. И если человек совершает яги в этом мире, то он может жить счастливым в этом мире сколько угодно. Он может быть очень счастливым в этом мире. Он говорит, что люди, которые питаются остатками жертвоприношений, они очищаются от греха, тогда как те, кто не приносит в жертву свою пищу, те едят один грех. Теперь, кто из современных людей приносит в жертву свою пищу? Никто. Никто не приносит в жертву свою пищу. Никому даже в голову не приходит ее кому-то в жертву приносить. Ну, правда, от праведности глубинной осталось обычай на Пасху ходить на кладбище и там, соответственно, приносить мертвецам жертву. Это одна из махаяки, которую благочестивый грехасту должен делать. Он должен делать сраду или поминовение усопших предков. И мы знаем, мы все ходили на кладбище. Там столик такой есть, на столик люди садятся, водку ставят, и яичко откладывают для мертвеца. А потом нищие ходят и собирают остатки этих жертвоприношений. Но в Ведах описывается праведность. И говорится, что человек должен стараться очищать свое сердце от этого всего, от греха, который он совершает. Но Шрила Прабхупада объясняет, что меди означает зависть. Так, теперь, откуда берется это объяснение? Почему человек, который живет, в общем-то, благочестивой жизнью, и о котором веды говорят, что именно так и нужно вести свои дела и свою жизнь, почему Шрила Прабхупада так плохо о нем отзывается? Даже иногда просто как-то обидно за него. Там, особенно в следующем стихе, ну, просто до слез один. Пугачам только секс. Они занимаются сексом, подобно собакам и свиньям. Да? Мы по-другому сексом занимаемся. Мы очень правильно занимаемся сексом. Но меди также означает зависть. Потому что меди, слово меди, означает жертву. Грихамеда, еще раз, это человек, который живет дома и который приносит жертву. И жертва означает, что я приношу кого-то в жертву за себя. Я искупаю свои грехи с помощью кого-то. И идея, которую Шрила Прабхупада объясняет здесь, то, что человек, который живет дома ради собственного благополучия, человек может жить дома, и такой человек называется грехастый. Но человек, который живет только ради собственного благополучия, человек, который сужает интересы своего сознания только к интересам своего собственного дома, к интересам своего собственного блага, к тому, чтобы самому быть счастливым, такой человек в конце концов копит зависть. Эта зависть рано или поздно приведет его к насилию. Рано или поздно он будет ради собственных интересов убивать других. Сейчас он просто находится дома и просто как бы совершает жертвоприношение. Он как будто бы, на первый взгляд, очень благочестив. Он пытается очиститься. Но так как он не понял о том, кому ему нужно привязаться, так как он привязан к своим домашним делам, к своим домашним близким, родственникам, еще кому-то, так как его интересы сужены до размеров его дома, или до размеров его страны, до размеров его нации, или до размеров целого мира, он будет совершать насилие. Сиддхартха с вами он объясняет, что суть слова грехомеды – привязанность к дому. И так как я привязан к дому, я привязан к своим узким корыстным интересам, так как я привязан к своим узким корыстным интересам, рано или поздно мои интересы придут в конфликт с интересами других. И так как они придут в конфликт с интересами других, я буду воевать с кем-то. Если я привязан к своему дому и к интересам своего дома, я буду воевать с кем? С своими соседями. Потому что они будут так или иначе покушаться на мой дом. Они будут заливать меня там из ванной или из туалета чем-то. Или если я в коммунальной квартире живу, то я буду подливать керосин в суп своего соседа. Если я чуть-чуть расширил свое сознание, живу, ну, предположим, не интересами узкого своего дома, но живу интересами своей нации, то все равно это эгоизм. И так как я привязан к своей нации, то, соответственно, я буду воевать с кем? С другими нациями. Да? Если я привязан, хорошо, предположим, я расширил свое сознание до размеров целой планеты, целого мира, с кем я буду воевать? Я буду пытаться Марс завоевать и посылать туда марсоход или луноход какой-нибудь посылать и вести звездные войны. Хорошо, даже если я расширил свое сознание до размеров всей Браманды, всей Вселенной, я буду с кем воевать?
Слышно.
С другими Вселенными.
Слышно.
Потому что все равно мое сознание, оно так или иначе сосредоточено. Будь оно сосредоточено на моей маленькой вселенной, в которой я живу, маленькой квартирке, так и у большинства людей сознание, оно, так сказать, сужается до размеров их вселенной, в которой они живут. Или даже если я альтруист. Сила Прабхупады говорит, есть люди, которые называют себя альтруистами. Что эти альтруисты делают? Благотворительностью занимаются, да. Каким образом убиваю животных? Так, я альтруист, я забочусь о других людях. За счет кого я забочусь о других людях? За счет того, что я убиваю кого-то еще. Иначе говоря, если так или иначе сознание человека ограничено, даже если оно ограничено размерами всей Вселенной, всей материальной Вселенной, оно все равно будет ограничено. И оно все равно рано или поздно приведет меня к тому, что я буду совершать насилие. И есть люди, которые говорят, нужно любить. Так? Все говорят, что нужно любить. Это слоган. Лозунг. Так, нужно любить. Мы любим. Кого мы любим? Ближнего своего мы любим. Так. Какого ближнего, вот, который со мной на одной кровати спит? И поэтому всех остальных я должен ненавидеть. Ладно, хорошо, я люблю своих соотечественников. Я патриот. Патриот, значит, я должен всех остальных опускать. Я должен всех остальных побеждать. Если я американский патриот, то я должен, соответственно, мучить иракцев. Если я русский патриот, то я... Чукчи будем мучить. Чеченцы. Поэтому, о чем, что объясняет здесь сила Прабхупады, и поэтому апасьятам атматтвам, такие люди не могут понять природу духа. Рано или поздно они начинают делить людей на одних и других. Они не могут понять, что дух един, что дух во мне, дух в другом живом существе. Душа есть у меня, душа есть у таракана. И что у меня нет права насиловать таракана или причинять боль таракану, что у меня нет права причинять боль ни одному живому существу. И из-за этого все равно, в конце концов, я опущусь до этого, опасся там от вам, я не пойму природу духа, я не смогу понять единую природу духа. В конечном счете, кого я должен любить? Бога. Я должен любить Бога. Потому что если я люблю Бога, то тогда для меня нет ничего чужого. Если я люблю что-то меньше, чем Бога, для меня всегда будет то, что я люблю, и то, что я ненавижу. Потому что будет что-то свое и что-то чужое, что-то, что мешает моей любви, что-то, или что мне кажется, мешает моей любви. Я всегда буду делить людей на друзей и врагов, я всегда буду, в конце концов, причинять насилие. И в этом моя зависть. Единственный способ полностью от зависти избавиться заключается в чем? В том, чтобы полюбить Бога. И Бог, в конечном счете, это все. Все исходит от Бога. Полюбить Бога, значит, полюбить все живые существа, которые зашли от Него. Полюбить Бога, который, значит, по сути дела, полюбить все. И это единственный способ все полюбить. Потому что если я не полюбил Бога, я никогда не полюбил все. И наоборот, если я полюбил Бога, любовь ко всему остальному, сострадание ко всему остальному будет естественным следствием этого. И... соответственно, так называемая материальная праведность – это одна из основных тем Шримад-Бхагаватам. Так называемая материальная праведность, или карма-мимамса, является одним из основных препятствий на пути духовного развития. Здесь Шукадева Госвами говорит, апасьятам атматтвам, человек слепый, он не может увидеть природу Бога, в том числе из-за своей праведности. В том числе из-за привязанности к своей собственной праведности. И эта привязанность к собственной праведности проявляется в том, что человек озабочен кармой. Наши ачарьи утверждают, что Шримад-Бхагаватам – это комментарий Веданта-сутры. И Веданта-сутра начинается с утверждения «Атхато брахма-джигьяса». И все ачарьи, которые комментируют Веданта-сутру, говорят, что «Атха-ато», «Атха-атаха брахма-джигьяса», «Атха-атаха». «Атха» значит «теперь», «атаха» значит «поэтому». Теперь поэтому человек должен задавать вопросы о природе Духа. И «атха-атаха» – эти два слова в самом начале Веданта-сутры, вводной сутры к Веданта-сутре. «Атха-атаха» – «теперь поэтому» означает две вещи. «Теперь» – что означает «теперь»?
Пришло время.
Пришло время. Что значит «пришло время»? Человеческая форма жизни. Теперь означает абхикара. Теперь означает квалификацию. Теперь, когда я достиг определенного уровня. Теперь, когда я достиг уровня человека. Или когда у меня получилось, появилось определенное, я достиг определенного уровня, когда я могу задавать эти вопросы. Атага, что означает? Атага значит поэтому. Причинность. Теперь поэтому. Теперь означает адвикар, а поэтому означает, что у меня есть определенные причины это делать. И Баладе Видья Бушна объясняет эту мантру, и не только Баладе Видья Бушна, все ачарьи говорят, что теперь означает теперь, когда я покончил с праведной религиозной деятельностью. Теперь, когда я избавился от самой высшей формы эгоизма. Потому что религиозная деятельность, праведная религиозная деятельность, это тоже тонкая, высокая форма эгоизма. Когда я делаю это, в конце концов, ради собственного наслаждения, для того, чтобы находиться в раю, для того, чтобы наслаждаться райскими богатствами. Теперь, когда я избавился от привязанности к собственной праведности, когда я избавился от идеи, от представления о том, что я могу быть счастливым здесь или в другом мире, или даже на небесах. Теперь, когда я понял, что единственным источником моего счастья может быть что? Да, или понимание Брахмана, понимание Духа. Что мое счастье заключается только в этом. И это очень тонкое отличие, так как это тонкое отличие, это вещь, которая в каком-то смысле является ступенькой к тому, чтобы мы начали задавать вопросы о Брахмане. Но, тем не менее, эту ступеньку нужно отвергнуть. И тут заключается очень важный момент, или очень важный подводный камень, важный для всех нас, потому что очень часто, и сейчас мы пытаемся проповедовать людям через материальную праведность. Когда мы говорим им, что нужно стать благочестивыми, пожалуйста, не пейте, не курите, не ешьте мясо, занимайтесь аюрведой и вастушастрой. Занимайтесь психологией, ведите счастливую семейную жизнь. Чем мы там еще говорим? Астрологией нужно заниматься. Чем еще нужно заниматься?
Йогой.
Нумерологией, йогой, ведической культурой. Ведической культурой. Мы на самом деле вступаем на очень опасный путь. Потому что это ведическая культура. Болото. Которая может засосать человека гораздо страшнее, чем материальная жизнь, обычная материальная жизнь, чем угра-карма. Потому что от обычной материальной жизни человек ничего, кроме головной боли, не получает. От ведической культуры человек может получить такие наслаждения, которые ему не снились. Он может быть праведным демоном. Праведнейшим демоном. Сверхправедным демоном. И из этого тупика выйти гораздо труднее, чем выйти из тупика неправедного демонизма. Потому что от неправедного демонизма человек получает страдания, человек получает головную боль, в конце концов ему все надоедает, и он решает покончить самоубийством или приходит в храм сознания Кришны. Два выхода. И тут нужно очень хорошо понимать, чему мы его учим, потому что мы можем научить его, как стать праведным демоном, как привязаться ко всем этим вещам, как стать грехомедием, как стать очень благочестивым домохозяином, чтобы вести счастливую жизнь. Посмотрите на темы наших семинаров, которые мы проводим. Как вести счастливую семейную жизнь? Секреты семейного счастья. Секреты счастья еще где-то. И мы очень с большим энтузиазмом это проповедуем. Секреты счастливой жизни. Это нужно делать. Я не говорю, что это не нужно делать. Но нужно делать это в высшей степени осторожно. Потому что это может быть тупиком для человека, из которого ему выйти будет гораздо труднее, чем из любого другого тупика. И этот тупик, о котором здесь в данном случае говорит Шукадева Госвами, этот тупик может быть и такой светлый, с евроремонтом могилы. Очень чистый, очень благоустроенный. Когда он все равно не решит основных проблем своей жизни. Рождение, смерти, старости и болезни. Когда он все равно, Шрила Прабхупада три раза на протяжении одного абзаца повторяет, что у человека есть эти проблемы, которые он должен решать. Рождение, смерть, старость и болезнь. Избавляет нас ведическая культура от рождения, смерти, старости и болезни. Даже если мы будем все ведические лекарства есть. Я очень люблю ведические лекарства. У меня есть пол чемодана, я сам вывожу ведические лекарства. Я могу вам на своем опыте сказать, что от болезни, от старости и от смерти они не избавляют. Ну, просто от привязанности к ведической культуре. Вам чтобы подавать пример. Йога избавляет человека от рождения смерти. Вастушастра избавляет человека от этого. Не избавляет. Человек может быть в высшей степени счастливым, но при этом у него будут все эти темы для разговоров. Эти темы для разговоров, как говорит здесь Шукадева Госвами, отвлекают его. Потому что мы можем говорить на ведические темы. У нас может быть ведическая праджалпа. Аюрведическая праджалпа, или джотироведическая праджалпа, или вастоведическая праджалпа. Ну, в конечном счете, все это не даст нам понимания своей собственной природы. И в конечном счете все это отвлечет нас. Отвлечет нас от того, чтобы решить свои проблемы. А люди в этом мире, они настолько заняты, слушая обо всем. Когда они слушают все эти вещи, они забывают обо всем. Недавно мы говорили с Радхой Манарой об одном преданном, который заболел раком. Так, он заболел раком. Я стал спрашивать, а что случилось? Он умер, в конце концов. И к нему сначала приезжали какие-то эти хиллеры медические, там, филиппинские, неважно. Они, в конце концов, физические. Сделали ему операцию, сказали, что нужно еще одну операцию сделать. Он вторую операцию не сделал. Я спросил Раду Манарху, а почему не сделал? Потому что он слишком занят был. У него много дел было. Поэтому он не сделал вторую операцию. Но этот небольшой анекдот, он про всех нас. Потому что мы все слишком заняты в этом мире. Слишком заняты, слушая об этом, о том, еще о чем-то. И у нас иногда не хватает времени для того, чтобы сделать самую важную операцию на своем сердце. Потому что у нас там в сердце есть этот самый блок. Как это называется? Нам нужно шунтирование на сердце провести. Там забиты какие-то основные каналы. Эти каналы с блоками, которые забили эти каналы, мы можем операцию на своем сердце вовремя провести. А операция на своем сердце, которую мы должны провести, заключается еще раз не в том, чтобы быть праведными. Если мы посмотрим Шримад Бхагаватам, то мы увидим, вся четвертая песня Шримад Бхагаватам, гигантская, огромная четвертая песня Шримад Бхагаватам, одна из ног, опор Шримад Бхагаватам, посвящена одной единственной теме. Какой? Чтобы полностью опровергнуть карму канды. Вся огромная четвертая песня Шримад-Бхагаватам, все темы Шримад-Бхагаватам, истории про Чинабархи, истории Друвы Махараджа, истории Шивы, который сталкивается вместе с Дакшей, представителем карма-канды, направлена на то, чтобы проиллюстрировать этот самый момент о том, как опасна ведическая культура. Как опасно быть праведным, благочестивым брахманом. Шива сталкивается, и последователи Шивы сталкиваются с последователями Бригурмуни, и они говорят, вы негодяи вообще, вы чем занимаетесь? Так? И тут в этом смысле нужно быть в высшей степени осторожным, потому что на самом деле смысл ведической культуры заключается только в одном. В чем заключается смысл ведической культуры? В конечном счете, да, полюбить Бога, но каков механизм ведической культуры, с помощью которого человеку дают возможность понять, что ему нужно полюбить Бога?
Принять авторитет садху.
Принять авторитет садху. Смысл ведической культуры, смысл аюрведы, смысл васту-шастры, смысл йоги, смысл чего там еще, астрологии, в том, чтобы побудить человека встретиться с кем?
Садху,
с духовным учителем. В аюрведе, в чарака санхите, чарака о чем говорит? Он говорит, что задача врача. Кто знает, в чем заключается задача аюрведического врача? В том, чтобы человека вылечить? Нет, не в этом. В том, чтобы объяснить ему необходимость принятия духовного учителя. В этом обязанность аюрведического врача, потому что любой нормальный человек должен понимать, что чтобы излечиться от основных проблем моего существования, смерти, старости, болезней, от необходимости рождаться снова и снова и снова и претерпевать все это, я должен встретиться с настоящим духовным учителем, самим по ним, с ротрия браманистом, что я должен прийти с дровами в руках, как говорится в Мундаку Упанишад, к духовному учителю. Почему я с дровами должен прийти? Почему с дровами я должен прийти к духовному учителю? Самит Паних, сродрия Брама Нишна. Чтобы он зажег огонь, на котором что сгорит? Нас сожгут. Чтобы он сделал огонь для жертвоприношения, чтобы он сделал огонь для инициации. Самит Паних, мы дровами в руках к нему должны прийти и сказать, давай вот, разжигай огонь. Брахманистам, сделай так, чтобы у меня появилась уверенность в том, что единственный смысл моего существования – это постичь Бога. Потому что это то, что духовный учитель может дать. И только столкновение с духовным учителем может дать человеку необходимость понимания того, что смысл его существования именно в этом, ни в чем-то еще. Все остальное от лукавого. Все остальное от сатаны. Так, и если мы не принесем дрова для своего духовного учителя, то дрова под наш котел будут подкладывать. Черти, которые будут варить нас в конце концов, несмотря на всю нашу правильность. Потому что на самом деле этот огонь, не нужно в ад который попадать, а огонь и ад, в котором мы находимся, он уже тут. Волгоград – это ад. Так, если кто-то со мной не согласен. Мы уже находимся в аду. Материальное существование, начинающееся от рождения и кончающееся смертью – это ад. Люди не могут понять этого, поэтому они привязаны к материальному существованию. Они не могут выйти за пределы своей узкой концепции материального существования. Так все Прабхупада пришел на телевидение и в Англии, и дикторша в мини-юбке стал у него спрашивать, «Свамиджи, а в вашей религии есть концепция ада?» Все Прабхупада сказал, «Есть. Лондон – это ад». Это концепция ада в нашей религии. На следующий день в английских газетах крупными буквами было написано заголовки. Свамиджи говорит, что Лондон – это ад. Но на самом деле здесь материальный мир. И наша беда в том, что мы этого не понимаем. Шрила Прабхупада цитирует в комментарии к этому стиху. Стих из Бхагавад-гиты, где в Бхагавад-гите Кришна говорит, там Брама Бумана Лаха, что от высшей планеты до низшей планеты этой Вселенной. Как там? Дукхалая Масасва. Что весь этот мир Дукхалая. Алая значит комната. Алая значит зал. А Дукхалая это значит что? Это камера пыток. Весь этот мир Дукхалая Масасва. Весь этот мир, да, мы здесь страдаем, и нет ни нового выхода из этого мира, кроме как полюбить Бога, посетить Дух. Но понять это мы можем только благодаря столкновению с духовным учителем или со святым человеком. Если мы этого не поняли, мы будем гнить здесь. Мне рассказали замечательную историю, когда я был в Лондоне, просил Прабхупаду, про то, как святой Прабхупада давал лекцию. И после лекции одна из... Матаджи, которая присутствовала на лекции, от восторга того, что она придумала хороший вопрос. Она стала подпрыгивать и говорит, Шрила Прабхупада, у меня есть вопрос. И вопрос у нее был в том, Шрила Прабхупада, а в аду есть эти книги? Будут в аду эти книги или нет? Несколько Шрила Прабхупада написали эти книги, а в аду они будут, чтобы мы могли распространять. Подтекст был такой, Шрила Прабхупада, посмотрите, сколько у нас энтузиазма. Мы сейчас, если Шрила Прабхупада скажет, конечно, мы скажем, сейчас мы пойдем в ад, с нашей партией Санкиртаной, чтобы распространять эти книги. Шрила Прабхупада посмотрел на нее, она очень спокойно сказала, да, есть. У нас же тут в Лондоне есть эти книги. Поэтому у нас же есть тут эти книги. Поэтому в аду есть эти книги. Она говорит, нет, Шрила Прабхупада, вы меня не поняли. Вы полностью не поняли моего глубокого философского вопроса. Я спрашиваю, в аду будут эти книги или нет? Есть, в Лондоне же есть эти книги. Да нет, Шрила Прабхупада, я про ад спрашиваю. В аду будут эти книги или нет? В этот момент один брахмачари не выдержал. Он набросился, прыгнул на эту матрицу. Приблизил свое лицо к ее лицу и стал кричать. Замолчи, глупая. Шрила Прабхупада хочет сказать, что Лондон это ад. Проблема-то в том, что мы не понимаем, что... Волгоград, это ад. Даже рифмуется очень. Что Москва это ад, что Ленинград это ад, и что есть много других адов. Кто-то говорит, что их только 14, на самом деле их гораздо больше, чем слово. Их немного, много разных форм, пыток. И смысл ведической литературы, смысл ведической культуры только в одном. Только в том, чтобы помочь человеку столкнуться с духовным учителем, который расширил свое сознание полностью, который понимает, что единственной целью человеческого существования на самом деле является постижение Брахмана, и который поэтому может рассказывать о Кришне. Это квалификация духовного учителя. Он может рассказывать о Боге так, чтобы человек понял привлекательность Бога. И поняв привлекательность Бога, захотел к нему прийти. В противном случае этого желания не будет. Я помню, вначале у меня не было абсолютно никакого желания. Я прочитал Бхагавад-гиту, и я окончательно понял, что я никакому Кришне не хочу. У меня самым любимым разделом Бхагавад-гиты был раздел, где Кришна описывает судьбу неудавшегося йога. Я хотел быть праведным. Правильным я хотел быть, йогом я хотел быть, но не удавшимся йогом. Что, не дай Бог. Потому что куда-то там Кришне, что я там делать буду, непонятно. Тут мне все ясно. Тут, чтобы улучшить свои материальные условия, это все хотят. Попасть на райские планеты, кто хочет? Честно признайтесь. Все хотят. Все хотят попасть на райские планеты. Все хотят. Какой там на райские планеты? Все в Америку хотят попасть. Ничего хорошего нет. Тем не менее, все туда хотят попасть, чтобы немного свои материальные условия улучшить. Но вернуться к Богу мало кто хочет. Для того, чтобы захотеть вернуться к Богу, чтобы сильно захотеть вернуться к Богу, нужно встретиться с настоящим преданным. В противном случае мы будем оставаться грехами. В противном случае мы будем просто утешать себя или обманывать себя иллюзией своей собственной праведности. И мы будем совершать эти панча-яги, еще какие-нибудь яги, для того, чтобы улучшить свои условия существования, чтобы улучшить свою карму, тогда как на самом деле от кармы нужно избавиться полностью, целиком, окончательно, полностью. И для этого, для того, чтобы это произошло, человек должен слушать святого человека. Если он не услышит святого человека, бхакти или понимание того, что познание Бога самое ценное в этой жизни, должно прийти сверху. В противном случае даже наше чтение Шримад-Бхагавад-гиты или Бхагавад-гиты будет кармой или гьяной. Мы должны услышать. Не просто, а услышать значит занять по определению смиренное положение. Значит, принять что-то того, кто находится выше нас. Услышать значит занять положение ниже по отношению к тому, кто может дать мне это. В противном случае, если я нахожусь в иллюзии того, что я нахожусь на одном и том же уровне с человеком, который мне это говорит, как Сила Прабхупада очень интересно пишет здесь, введенные в заблуждение, они создают ложные произведения, пытаясь описать имена, формы и свойства высшей истины. Потому что человек в этом мире будет пытаться высшую истину познать, но если он делает это собственными усилиями, если он просто изучает священные писания, просто изучает Бхагавад-гиту или Шримад-Бхагавата, это карма и гьяна, это не бхакти. Чтобы человек получил бхакти, он должен услышать это от кого-то другого. Мне рассказали один анекдот очень хороший. Анекдот из иудейской традиции, из хасидской традиции. Хасиды — это мистические иудеи. И анекдот про трех евреев. Как они там? Обычно как их зовут? Авраам, да, Мойша и еще кто-то.
Мизей.
Встретились трое евреев. И каждый стали прославлять своего раввина. Такой раввин, он такие чудеса делал. У меня жена бесплодная была. 15 лет мы жили, и ребенка не было. Я пошел к раввину, в конце концов, дал ему 5 рублей, раввин мне благословение дал. Девочка родилась, чудо произошло. Он говорит, это что? Мой раввин, это раввин. Он такое чудо сделал. Я пошел к своему раввину. Я стал своему раввину говорить о том, что вот у меня такие проблемы. У меня был сын, но мой сын, он с пути сбился полностью. Ушел из дома, стал кутить, непонятно с кем связался, в дурную компанию попал. Так, я и так и сяк пытался его вернуть, ничего невозможно было. Я пошел к своему раввину, заплатил ему деньги, раввин мне благословение дал. Сын вернулся, снова дома живет. Так? Что может быть большим чудом, чем это для благочестивого, чудолюбивого еврея. Так. Третий говорит, это что? Это вообще ерунда. Вот мой раввин, он чудо сделал. Так это чудо. Так какое чудо он сделал? Я пошел к своему раввину. И спросил у него, вот есть рискованная сделка, я хочу все деньги в нее вложить. Вкладывать, не вкладывать? Раввин сказал, вложи все свои деньги. Я вложил все свои деньги и все свои деньги потерял. А в чем чудо? Ну, чудо, и если вот раввин благословение дает, и он говорит, а чудо в том, что несмотря на то, что я все деньги потерял, я не перестал верить в своего раввина и Бога. Все потерял. Я все равно в Бога верю. Это чудо, которое мы с вами должны совершать. Иногда мы тоже даем материальные благословения какие-то, они не сбываются, как правило. И люди приходят к нам. Но чудо, которое должен духовный учитель совершить, как Сила Прабхупада говорил, когда его спросили, с вами же покажите на свое чудо. И он показывал, вот мое чудо. Он показывал на американских хиппи, у которых была тилака, шикха, которые были одеты в этих одеждах. Он говорит, вот мое чудо. Эти люди, они непонятно чем занимались в своей жизни. Чудо заключается в том, что они услышали о Боге, и его чистого предания. Все сердце их поменялось. Ничего не осталось от старого. Одна цель у них осталась. До этого они слушали тысячи разных тем, и сознание их рассеивалось, потому что когда я слушаю различные темы этого мира, то сознание мое полностью рассеивается и теряло всю свою силу. Они услышали от меня о том, что единственная цель человеческого существования какая? Вернуться куда?
Домой,
в Бога. Все, они все остальное забыли. Обо всем остальном они забыли. Они забыли обо всем остальном. Но для того, чтобы это произошло, человек должен получить это сверху. Он должен принять. Чтобы слушать правильно, он должен принять это. Он должен, собственно, принять духовного учителя или принять святого. Еще раз, если я опираюсь только на себя, на самого себя, то это карма или гьяна. Бхакти начинается с какого момента?
Когда мы предаемся духовному учителю.
Бхакти начинается с того момента, когда я предаюсь духовному учителю, когда я предаюсь преданным, когда я отказываюсь от самого себя, и когда все то, что я делаю, потому что мне говорит духовный учитель. Как я читал одну книгу, и там один из учеников Бхактисиддханты Сарасвати, Нишикан Саньял, это один из любимых учеников Бхактисиддханты Сарасвати. Судакар Нараян, его инициированное имя, он написал потрясающую книгу про Господа Чайтанью, самую лучшую книгу, которую я читал про Господа Чайтанью. Естественно, не считая там Чайтанью Чайтанью с комментариями все это упадет. Он там говорит, что человек, даже если он читает какую-то книгу, не по приказу своего духовного учителя, он никакого результата от этого не получит. Это будет карма или гьяна. Не говоря уже о том, что если он пишет какую-то книгу, не получив приказа свыше, что путь, и он цитирует Сидару с вами в комментарии к Шримад Бхагаватам, очень важную вещь, послушайте внимательно. И это в сущности объяснение одного из центральных моментов 9 главы Бхагавад-гиты. Если вы помните, 9 глава Бхагавад-гиты, два завершающих стиха, они описывают разницу между бхакти и карма-йогой. Что это за два стиха, подряд идущие в 9 главе Бхагавад-гиты, где эта разница описана? Кто помнит?
Последний там
«Всегда
думай обо мне,
всегда...» Это последний, да, а еще до этого. Там в двух стихах проведена грань между одним и другим. Сначала описано бхакти, а потом описано карма-йога. Патрам пушпам палам таям не бхактим. А потом следующий стих. А, нет. Яд карос, яд асмаси, яд джихос, яд асмаси, яд яд абаси, секунды, яд откурушва мадартам. В первом стихе Кришна говорит, патрам пушпам палам таям не бхактим прайсати, принеси мне с любовью один плод, один цветок, один листок, немного воды. Сделай это с любовью. Ашнами праятат манаха, я съем это, я приму это. Во втором стихе он говорит, я корош, я дашь наси, я джухоси, да даси, я тапаси, секунды, я все то, что ты делаешь, приноси мне. Мадарпанам, все то, что ты даришь, всю аскезу, которую ты совершаешь, таткурушва мадарпанам, сделай это как подношение мне. И при этом он чего не говорит?
Любовь.
Что я это приму. Там он говорит, дай мне один плод, сделай это с любовью, я приму его. Тут он говорит, дай мне все, и я принимать это не буду. Я не обязан это принимать, я не обещаю это принимать. И Сидар с вами, он объясняет потрясающую вещь, послушайте внимательно, чем карма отличается от гьяны, где проходит водораздел между одним и другим, когда я все равно остаюсь праведным человеком, но в пределах материальной концепции этого мира, и что выводит меня за пределы этой концепции. Сидар с вами говорит, что преданное служение я должен предложить сначала, а потом делать. А карму я делаю сначала, а потом предлагаю Кришне. Карма — это когда я что-то делаю, я достигаю каких-то вещей, я достигаю каких-то целей, еще чего-то, и потом я говорю, Кришна, возьми это. Это что? Это карма. Это карма-йога. Это всего лишь способ очищения сердца, предварительный способ очищения сердца. Что я должен... Что такое бхакти?
Ты сначала предложить.
Что я должен предложить? Сердце я должен предложить. Я сначала должен предложить всего себя, и потом все то, что я делаю, будет бхакти. И этого состояния сознания, этого отношения к тому, что я делаю, человек может достичь. Карма-йогой может заниматься каждый. Благочестивым человеком может заниматься каждый. Он что-то делает и пожертвует там что-то там, копеечку, как бы 10%. Ко мне недавно один преданный пришел, он сказал, что вот у меня мое преданное служение заключается в том, что я 10% жертвую. Ну, потом он немножко подумал и добавил, ну, соответственно, у меня на 10% и бхакти там в сердце. На самом деле, там даже не на 10%. Потому что бхакти – это когда я сначала сердце свое отдаю, а потом все то, что я делаю, уже будет бхакти. Но чтобы этому научиться, именно этому я могу научиться от духовного учителя, именно этому я могу научиться от святого человека. И именно в этом заключается суть. Я должен сначала предаться. Я должен сначала подчиниться, я должен сначала покориться. И все то, что я делаю, потому что я могу достичь чего-то большого, могу какой-нибудь там проповеднический центр построить, еще что-то, но это будет чем?
Карма.
Как Сиддхартха говорит, что человек может проповедовать. Для чего он может проповедовать?
Чтобы великим стать.
Да, чтобы великим стать. Все может быть лучше, чем... Какой способ стать великим может быть лучше, чем проповедовать, правильно? Ты проповедуешь, громишь там всех, и все начинают дорожать, и все предаются тебе. Так, человек может читать лекцию для собственного наслаждения, человек может изучать священные писания для собственного наслаждения, проповедовать для собственного наслаждения, потому что этот акт первый, который он должен сделать, не был сделан. И все остальное превращается в карму. Но чтобы человек этот акт сделал, сначала он должен предаться. Он должен предаться духовному учителю. Почему я проповедую?
Для того, чтобы
удовлетворить духовное. Потому что Будда мне сказал. Только поэтому. Если я поэтому делаю, то тогда это не бхакти. Если я не поэтому делаю, это карма. Если у меня есть этот первый акт своего собственного предания, если я понял, что есть люди, которые выше меня духовно находятся, прежде чем что-то сделать, я спрашиваю у них, что я должен делать. А делаю не то, что сам. Как вчера нам Кришначандра сказал анекдот про армию. Когда майор говорит своей роте, субботник – это дело добровольное, а не то, что хочу – делаю, не хочу – не делаю. Бхакти – это дело добровольное. Сначала человек должен предаться, а не то, что хочу – делаю, не хочу – не делаю. Бхакти – это когда человек сначала должен принять в своем сердце безоговорочно чей-то авторитет. А не то, что хочу делать, не хочу не делать. Это не бхакти. Нашим проклятием является наша независимость. И бхакти, с чем я вас и поздравляю, это способ от своей независимости избавиться. Вы воодушевлены такой перспективой? Если я понимаю, что в этом суть, что только это может поменять полностью мой способ существования в этом мире, избавить меня от проблем рождения, смерти, старости и болезни. Только это. Все остальное будет оставлять меня в камере пыток этого мира. Ну, хороший съел лимон. Отделанный, светлый, хороший. Но я буду оставаться там. Но если я понял одну вещь, я должен понять, что я должен полюбить Бога и стремиться к Богу. Тогда только, и поэтому я должен услышать о нем из уст духовного учителя. И именно в этом заключается смысл, именно в этом заключается адхикар. И Баладе Видьябушина объясняет первый стих Веданты Сутры, где говорится «Атхато Брахма Джигьясай». Как я уже сказал, первое слово «Атха» теперь означает адхикар. Он говорит, что есть единственный адхикар для того, чтобы у человека появилось желание задавать вопросы о Брахме. Какой это единственный адхикар, единственная квалификация? Нет. Нет. Встреча с садом. Единственная квалификация, которая... Это качество, это желание задавать вопросы о Брахме, о природе духа у человека вызывает. Единственная квалификация. Не все остальное. Говорится, что есть четыре качества, четыре квалификации, которые человек должен обрести, четыре качества, которые человек должен обрести в процессе изучения веры. Он должен нитья-нитья-тва, басту-вивека, развить понимание того, что вечное, что не вечное. Он должен обрести вайрагью, он должен обрести мумукша-тва, стремление к освобождению, он должен обрести сат-сампати, 6 добродетелей. 4 этих качества являются результатом изучения веды. И только после этого человек, как говорили другие комментаторы, может изучать Веданта Сутру. Бхагавад Гита говорит, ерунда все это. Не нужно всего этого. Все это придет само. Каким образом все это придет само? Желание освобождения, 6 добродетелей, вайраги или отрешенность от плодов своего труда, и нити-амити, басту или века, способность отличать вечное от невечного. Каким образом все это приходит? Только в результате общения со святым. Все остальное от кого?
От рукава.
Все остальное от рукава. И только это, и только в этом смысле всего того, что мы делаем. Шрила Прабхупада говорит, что я создал этот искон, я создал эту головную боль. Для чего?
Для общения.
Только для того, чтобы люди могли общаться с Николай Чайтаньей. Никаких других причин для этого не было. Встречаться со святыми людьми и слушать их, занимая смиренное положение. В этом смысл этого стиха. Спасибо большое. Чего вы упадете?
Практическое применение принципа, что сначала надо получить благословение, потом есть несколько видов учеников. Один из самых высших видов, когда ученик предугадывает желание духовного учителя. Второй вид, когда учитель говорит, что делать ученики. Соответственно, это выше.
Например, мы пробуем цитировать Рамаяну. Я не знаю, что он цитирует Рамаяну, но это утверждение из Рамаяны, где Рама прославляет Лаксману Ануману. И где Рама говорит, что есть 3 вида посланцев, или 4 вида посланцев, я не помню. Что есть посланцы, которым говоришь, делай что-то, они не делают ничего. Есть посланцы, которые говоришь, делай что-то, и они делают от сих до сих, то, что им сказали. Есть посланцы, которым говоришь что-то, они делают больше этого. И они угадывают сами желания, которые не высказано даже, не было. Как Хануман, ему сказали, найди ситу. Он нашел ситу, еще и лампу сжег. Мало того, что он там. И плюс к этому, хотел было Равана убить, но потом подумал, что не, убивать его не буду, потому что иначе моему господину удовольствия не будет, чтобы с ним сразиться. Как-то так. Соответственно, Рама представляет Хануман и сказал, Борис, смотри, как вот настоящий слуга. Слуга тот, кто предугадывает желание. Да, но это безусловно так. И у нас есть общий приказ. Чайтанья Махапрабху сказал, Амарагьяй, гуру мой, по моему приказу стань гуру. Тара и Дес, освободи всю эту землю. И Шрила Прабхупада передал нам этот приказ. И мы следуем приказу Шрилы Прабхупады, исполняем все это. Но все равно всегда лучше получить благословение. Или всегда лучше подойти к духовному учителю и сказать, вот духовный учитель, я самый лучший слуга, я хочу исполнить твои желания, которые ты не высказал. И мне кажется, что твои желания, которые ты не высказал, такие. Правильно я понял твои невысказанные желания? И будет ли благословение на исполнение этих невысказанных желаний? Потому что эта интуиция, которая, безусловно, должна развиться у нас в процессе служения, она приходит не сразу. И иногда мы очень часто в силу этой склонности к обману, которая находится в сердце каждого живого существа, можем свои собственные желания выдавать за желания своего гуру. Как есть знаменитый анекдот про гуру и духовного учителя. Про гуру и ученика, как ученик стал показывать своему гуру, вот гуру это вот. Он приготовил роскошный прием, ученик распоряжался там деньгами своего гуру, приготовил для своего гуру роскошный прием. И то, и все, и все, и вот, И приходит Павел, ему показывает, говорит, вот это твое, это все твое, это все твое. Говорит, ну надо же, ну надо же. Да, как ты это все сделал? Ну как, твои деньги потратил на все. Но смысл в том, что мы можем под всегда, мы можем ошибиться в этом, поэтому всегда хорошо сказать своему духовному учителю или другим старшим вайшнавам, получите благословение. Этот принцип благословения очень-очень важен в нашей духовной жизни, потому что именно благодаря благословению других вайшнавов, которые находятся рядом с ними, благословение духовного учителя, то, что мы начинаем делать, обретает духовный смысл. И да, в своем рвении удовлетворить духовного учителя мы можем делать больше, но в конце концов все равно вот это вот смирение должно стоять на сердце. И настоящая интуиция развивается только в результате настоящего смирения.
Начало квалификации, да? Можно считать только встречу с духовным учителем, принятие духовного учителя. Или же встречу вообще с преданными.
Встречи с преданными. Встречи с садхами. Встречи с людьми, которые заронили в нас желание познать Бога, полюбить Бога. Желание, не находящееся в пределах этого материального мира. Желание выйти за пределы кармы своей. Но именно это является квалификацией. Но в конечном счете мы должны услышать чистого преданного, и нечистое преданное это желание может усилить нас многократно.
Хорошо. У меня сомнения есть, хочу задать вам. Сказали, что единственный смысл ведической культуры это в том, чтобы человеку произошла встреча с садхами. Но мое сомнение вот с чем связано, что иногда, исходя из этого, может получиться так, что мы проповедуем ведическую культуру, чтобы затащить человека в религию, насильно устроить встречу с садху, с махапрасадом и все остальное. То есть, если это некое насилие над свободой выбора живого существа, я сейчас поясню, что я имею в виду. Меня интересует этот момент настроения затащить человека в религию при помощи такого щита ведической культуры. Насколько это правильно?
У нас нет настроения затащить человека в религию. У нас есть настроение дать человеку духовное знание. И это не насилие, а наоборот высшая форма ахимсы. Шрила Прабхупада говорил, что дживахимса, когда человек перестает, или насилие живыми существами, это когда человек перестает проповедовать. Наше желание проповедовать любыми способами, это высшее проявление ахимсы, не насилие. Потому что мы видим, и если мы движимы при этом состраданием, так, если мы движимы другими мотивами, затащить человека, чтобы он принес нам свои ресурсы, свои деньги, свою машину, свои какие-то связи, то тогда это дживахимса. Если нашим мотивом является что бы то ни было еще, помимо сострадания к человеку, так, если нашим мотивом является желание доказать всем, какой я великий, если нашим мотивом является желание утвердить свою власть над человеком, а иногда ведическое знание – удивительный инструмент для того, чтобы свою власть над человеком утвердить. Так, это может быть инструментом эксплуатации. Если моим мотивом является эксплуатация, то неважно, что я проповедую, ведическое писание или чистую бхакти, в кавычках чистую, это будет дживахимса, это будет насилие. Но если моим желанием или моим мотивом является сострадание, я вижу, что человек старится, и что человек не понимает вообще, для чего все это происходит, почему, для чего он играет эту странную роль на сцене жизни, и почему, в конце концов, он должен будет падать в эту разверстую могилу. Если моим желанием является одно, как Шрила Прабхупада, в каждой строчке его слов сострадание сквозит. В его книгах так. Люди не понимают, что рождение, старость, смерть и болезнь являются злом. Если моим желанием является сострадание к человеку, чтобы спасти его от этого мучительного заблуждения, но тогда не важно, что я делаю, каким способом я это делаю, я его не затаскиваю. Затаскиваю, это когда я свои корыстные мотивы хочу тем самым удовлетворить. Будь то даже тонкие корыстные мотивы, желание последователей. Да, мне нужно много последователей. чтобы иметь много последователей, чтобы прославиться, я это все делаю. Если это мой мотив, это джива химса. Вот и все. Если мне нужно квоту какую-то исполнить, если мне нужно очки по распространенным книгам заработать, если это мой мотив, это джива химса. Если мой мотив чистый, я все, что угодно могу делать. И Сын Прабхупада это доказал, он все, что угодно делал. Он очень странно видит, да. Но его мотив был абсолютно чистый, поэтому он с вами последовательно говорил, вы не должны меня имитировать, ни в коем случае. Я могу делать все, что угодно, я могу воровать ради Кришны.
Он говорил так насчет имитации?
По секрету он говорил. Но он говорил, вы не должны это делать, потому что ваше сознание осквернится, потому что у вас корысть есть. И ваша корысть, она проявится в этом, если вы таким образом будете делать. Ваше желание или тенденция к эксплуатации будет только больше развиваться из-за всего этого. Вы получите в руки этот инструмент, могущественный инструмент ведической культуры, и этот инструмент вас убьет. Потому что для вас оно будет способом эксплуатации других людей. Если мы все это делаем, чтобы эксплуатировать других людей, лучше это не делать. Если мы делаем это, потому что мой мотив в данном случае, если у меня нет сострадания, то какой у меня должен быть мотив? Мой гуру мне сказал. Да, у меня в сердце нет сострадания, да, у меня сердце пустое. Но мой гуру хочет, чтобы я проповедовал, и я являюсь инструментом его сострадания. Для него я это делаю, тогда да, тогда это мотив чистый. Если у меня нет подлинного искреннего страдания, если я не плачу от того, что я вижу, а Шрила Прабхупада плакал, когда он ехал через Бомбей, у него слезы наворачивались на глаза, когда он увидел этих людей, напрасно тратящих свою жизнь, просто обычных счастливых индусов, благочестивых, которые там набивались в поезда, он плакал о том, что он видел. Если у меня нет этого страдания, то другой, второй мотив, который у меня может быть, я делаю это, потому что мне сказали это делать. И только поэтому, только в этом моя задача. И тогда он тоже будет чистым. Но если я делаю это по ним другим соображениям, то тогда очень опасно. Равана был очень благочестивым. Он мантры читал, вообще вам не снилось, как он читал. Он яги делал так, что Агни сам от восторга вообще появлялся из огня. Так он здорово эти мантры делал. У него 10 голов было. Как мы недавно встретились с этим, с актером, который играл Раму, песенником. Он мне рассказывал про то, что Рамана это вожделение, поэтому у него 10 голов. Одно отрубишь, другая появляется. Он сидел и конспектировал эту лекцию, он всю жизнь Раму играл, и Рамайну знает наизусть. Вот после лекции он пришел и говорит, а я-то думал, что у Рамана 10 голов, потому что он такой умный. Оказывается, у него 10 голов, потому что у него вожделение очень много. Ведическая культура может быть проявлением вожделения.
А вот вы сказали о том, что преподавки означают те, которые совершают яги, и те, которые совершают
насилие
над другими живыми существами. А я подумала, но ведь и брахманы, они же тоже, почему именно вот это относится к рекометке? Потому что брахманы, они же даже отшельники, которые живут в лесу, они же тоже не совершают.
Отшельники, между прочим, должны быть сыроедами. То есть саньяси, ванапрасты, они никогда не варили себе пищу, они становились сыроедами. На сыроедение переходили. Саньяси, они почему в домах у других грехас питались? Потому что он на мировне, как Кришна говорит, что настоящий саньяси. Саньяси, по идее, это тот, кто не должен возжигать огня. Поэтому он ест у грехомедов. То, что они приготовили в их домах. И питается молоком. Но еще раз, идеал ахимсы, я только что о нем говорил, если мы не хотим никому причинять насилие, идеал ахимсы, Шрила Прабхупада очень четко говорит об этом. Жизнь материальная сопряжена с насилием. Я хожу, я убиваю, я дышу, я убиваю, я пью, я убиваю, я ем, я убиваю, я подметаю, я убиваю, я мою пол, я убиваю. Так, наша единственная яги – это санкхетная яги. Мы проповедуем. И это единственная форма по-настоящему от насилия избавиться. Потому что, еще раз, склонность к насилию когда появляется? Когда я люблю что-то меньше, чем кто?
Чем Бог.
Когда я люблю что-то меньше, чем Бог, тогда я буду насиловать. Но когда все то, что я делаю, я дышу, ем, пью и подметаю только ради того, чтобы проявить или обрести любовь к Богу, то тогда это не будет насилием. Все, спасибо. Всего доброго, Адыки.